რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Во второй половине часа мы встретимся со скрипачом Павлом Верниковым, а наш первый гость – британский журналист и писатель Питер Конради. Его новая книга называется «Кто упустил Россию? Как мир оказался вовлечен в новую холодную войну?». Автор пытается ответить на вопрос, кто виноват в том, что постсоветская Россия и западные либеральные демократии оказались политическими противниками, в результате чего мир балансирует на грани новой холодной войны. С Питером Конради встретилась Наталья Голицына.
Питер Конради – редактор международного отдела лондонской газеты «Sunday Times». С 1988 года он 7 лет провел в Москве в качестве корреспондента агентства «Рейтер» и был свидетелем краха коммунизма в СССР и становления постсоветской России. Анализируя российско-американские отношения последнего 25-летия, Конради приходит к выводу, что вина за конфронтацию России с Западом и за возникновение авторитарного путинского режима лежит не только на его создателе, но и на недальновидной политической стратегии США. По сути дела, считает автор книги, Америка отказалась помочь бывшему противнику в холодной войне в становлении демократии и реструктуризации экономики, хотя у нее был впечатляющий опыт помощи в политическом и экономическом реформировании бывших противников в горячей войне – Германии и Японии. В главе под названием «В поисках нового плана Маршалла» Конради задается вопросом, сколько денег требовалось для того, чтобы создать цветущую экономику постсоветской России? 10 миллиардов долларов, 20, 100 миллиардов. По его мнению, США даже не задумывались над этим, почивая на лаврах победителя в холодной войне. Автор книги приводит пример, когда в июле 91 года, накануне пресловутого путча, на саммите «Большой семерки» в Лондоне, Михаил Горбачев обратился к западным странам с просьбой о помощи в размере 30-50 миллиардов долларов в год на протяжении 5 лет и получил отказ под предлогом того, что его план экономических реформ слишком невнятен. По мнению Конради, США упустили шанс принять Россию в семью либеральных демократий и превратить в не менее лояльного и близкого союзника, чем Германия и Япония с их процветающими экономиками. Новый план Маршалла, полагает автор книги, предотвратил бы сползание России к авторитаризму. Британский журналист цитирует Бориса Немцова, заметившего после бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году, что США ведут себя как слон в посудной лавке. Мало что изменилось с тех пор, считает Конради. Значительная часть его книги посвящена развенчанию возникших в России и культивируемых российской пропагандой мифов о том, что это Запад якобы приложил руку к развалу СССР и что украинский Майдан также дело рук западных спецслужб. Мнение автора книги «Кто упустил Россию» по поводу этих конспирологических теорий можно сформулировать в виде афоризма. Не ищи заговора там, где все можно объяснить глупостью. Любопытное объяснение, которое Конради дает страху Владимира Путина перед разного рода политическими переворотами, бархатными революциями, майданами и протестными акциями. Истоки этих страхов и комплексов, ставших, по его мнению, навязчивой идеей российского президента, автор книги усматривает в событиях декабря 1989 года, когда после падения Берлинской стены майор Путин лихорадочно бросал в огонь секретные документы в Дрезденской резидентуре КГБ, а в это время неподалеку толпа штурмовала штаб-квартиру местного отделения Штази. Этот загнанный в подсознание российского президента Дрезденский синдром, считает британский журналист и писатель, многое объясняет во внутренней и внешней политике путинского режима. Запад, пишет Питер Конради, не осознал в свое время, что Россия вышла из холодной войны не менее униженной и оскорбленной, чем породившая национал-социализм Германия после Первой мировой, и что российские антизападные фобии и комплексы, которые привели к мощному всплеску национализма, в немалой мере стали следствием недальновидности, некомпетентности и безответственности самого Запада. Однако можно ли нынешние отношения России с Западом назвать скатыванием к новой холодной войне, на что намекает подзаголовок книги? Этот вопрос я адресовала ее автору Питеру Конради.
Следует с осторожностью называть нынешние отношения России с США и Западом в целом холодной войной. Они заметно отличаются от послевоенной холодной войны, в основе которой лежали глубокие идеологические разногласия. Сейчас таких разногласий нет. Советская империя рухнула, ее бывшие сателлиты в Европе присоединились к НАТО и Евросоюзу, однако имперские амбиции в России возродились, как и необходимость во внешнем враге для консолидации вокруг авторитарного режима. У нынешней версии холодной войны совсем другая политическая природа. В ее основе реакция Запада на агрессивную амбициозность российской внешней политики и пренебрежение правами человека. Никогда еще со времен холодной войны российско-американские и российско-британские отношения не находились на столь низком уровне. Особенно резкое похолодание отношений с Западом возникло после российской аннексии Крыма и ее агрессии на востоке Украины. Признаки новой холодной войны налицо. Однако они не сопровождаются страхом ядерной катастрофы или прямой военной конфронтации противоборствующих сторон, как это было в эпоху послевоенной холодной войны. Это дает основание утверждать, что нынешнее противостояние России и Запада при отсутствии железного занавеса можно лишь с определенной натяжкой назвать холодной войной. И хотя этот вариант холодной войны отличается от послевоенной конфронтации, он сохраняет значительные черты былой советской агрессивности.
А чем вы объясняете этот антагонизм?
Если вы оглянетесь на 90-е годы, то обнаружите немало ошибок, совершенных Соединенными Штатами и их союзниками в отношении России. И сегодня мы пожинаем плоды этих ошибок. В те времена Запад не задумывался о том, какую роль будет играть Россия в международной системе после распада Советского Союза. Если о судьбе и мести в постсоветском мире таких советских сателлитов, как Польша, Венгрия, Чехословакия, Румыния, а также бывшие советские прибалтийских республик, Запад задумался, они были успешно интегрированы в Евросоюз и НАТО. То Россия, в силу своих географических размеров, исторических традиций и ядерного статуса, никак не укладывалась в эту же схему западного мироустройства. Эта инаковость России не была учтена. Запад не разработал никакой стратегии в отношении России. Она была оставлена вариться в собственном политическом хаосе и экономических неурядицах 90-х, по сути дела брошена на произвол судьбы. Устранение России от участия в решении глобальных проблем породило у нее комплекс политической неполноценности. Это стало бродильным ферментом возникновения агрессивной амбициозности путинского режима. Его поведение на Западе начали воспринимать как угрозу. И это главная причина нынешнего антагонизма, который не совсем адекватно называют новой холодной войной. Запад не всегда понимал, что у России могут быть или были иные национальные интересы, чем у других стран.
А вам не кажется, что из российского комплекса политической неполноценности, о котором вы говорите, и произрастают так пугающие Запад имперские амбиции Путина?
На Западе часто цитируют Путина, заявившего, что развал СССР стал крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. В этих словах чувствуется ностальгия по былому величию Советского Союза, желание восстановить его под другой личиной, не коммунистической, а национал-православной. Недаром русские националисты называют Путина собирателем русских земель, особенно после аннексии Крыма и интервенции на востоке Украины. Возникшая в недрах путинской администрации идея Евразийского союза, куда вошли бы бывшие советские республики, еще один способ реставрировать Российскую империю. На Западе возникли алармистские настроения в связи с тем, что Россия якобы намерена захватить прибалтийские государства, чтобы создать буферные зоны в ответ на продвижение НАТО на восток. НАТО уже выстраивает там первую линию обороны. Однако я бы не назвал Путина империалистом. На мой взгляд, его политические амбиции связаны прежде всего с созданием сильной России с поясом слабых, нестабильных государств на ее границах. Это позволило бы России манипулировать ими и использовать в качестве барьера, прикрытия в случае агрессии против нее. В свое время у Советского Союза была мощная буферная зона в виде дружеских коммунистических государств в Восточной Европе. Идея Великой России, на которую зациклен Путин, объясняет присутствие России на Ближнем Востоке, поддержку Асада в Сирии, и не удивлюсь, если за этим последует возвращение в Афганистан.
Вы не считаете Путина империалистом, но считаете ли вы, что Запад проявил трусость во время путинской аннексии Крыма?
Запад действительно в буквальном смысле предал Украину. США, Великобритания и Россия подписали в 1994 году Будапештское соглашение, гарантирующее территориальную целостность и независимость Украины. Лишь после этого Украина согласилась передать свои запасы ядерного оружия России и стать безъядерной державой. Россия пренебрегла своим обязательствам, а Запад, в частности два других гаранта, не противодействовали этому и не оказали Украине военную помощь, отказались от военной интервенции. Да, по большому счету, это можно назвать трусостью, и Путин был уверен, что Запад так и отреагирует, иначе бы не пошел на эту авантюру. Оккупация Крыма произошла так быстро и неожиданно, что у Запада попросту не было времени и возможности для силового противодействия. Рассуждая реалистически, это означало бы войну с Россией, ядерной державой. Ни в Америке, ни в Европе этого не хотели и не были к этому готовы. Мне просто трудно представить, что Запад мог реально сделать в этой ситуации.
Вы пишете о вмешательстве России в гражданскую войну в Сирии, которая также прошла безнаказанно. Запад вновь продемонстрировал тягу к умиротворению агрессора, совсем в мюнхенском стиле.
Вмешательство России в сирийские дела стало полной неожиданностью для Запада. У Советского Союза были тесные отношения с тогдашним сирийским режимом. И Путин возобновил эти отношения. В какой-то мере сирийская авантюра Путина была вызвана внутриполитическими причинами. Российскому президенту в силу непростого экономического положения, снижения уровня жизни и международной изоляции России после аннексии Крыма нужна была еще одна победоносная акция, которая бы упрочила его имидж крутого и удачливого лидера. Одновременно он хотел добиться уважения со стороны Запада, доказать, что Россия способна играть роль глобальной сверхдержавы. Конечно, все это делалось под прикрытием борьбы с терроризмом, и у России было для этого полное право. Она неоднократно была жертвой терактов. Конечно, сирийская авантюра не была продуманной и оправданной акцией. Она себя не оправдала и не принесла политических дивидендов России. Российская военная группировка в Сирии по существу стала частью армии Башара Асада. Запад, который ведет с ним борьбу, вновь не решился на открытое военное противостояние. Но главной причиной сирийской авантюры, конечно же, было стремление России продемонстрировать, что она, как ранее Советский Союз, является мощной глобальной державой и заслуживает соответствующего отношения и уважения.
Вы цитируете в своей книге обещание Трампа отойти от конфронтации с Россией и наладить с ней сотрудничество. Насколько реалистичны эти намерения американского президента?
Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно позитивно отзывался о России и Путине. И это казалось эксцентрикой и вызывало удивление, ведь он никогда не встречался с Путиным, не знал его. С самого начала предвыборной кампании он восхвалял Путина, причем в это же время крайне критично отзывался о политике Китая, обвиняя его в манипулировании американской экономикой и торговлей, и в краже американских рабочих мест. Однако за последние недели риторика Трампа полностью изменилась, а после американской бомбардировки Сирии и российской реакции на нее в речах Трампа появились резкие нападки на Путина и его внешнюю политику. После визита в США китайского лидера Си Цзиньпиня Китай и Россия поменялись местами в комментариях американского президента. Сейчас Китай превратился чуть ли не в ближайшего союзника и друга Америки, а Россия в коварного противника. С высказываниями Трампа нужно соблюдать осторожность. Непредсказуемость и противоречивость его заявлений трудно анализировать, а иногда и принимать всерьез. Драматичное и неожиданное изменение настроений в этом российско-американско-китайском треугольнике дезавуирует ранние заявления Трампа о переходе от конфронтации к сотрудничеству с Россией.
В заключительной главе книги вы цитируете американского дипломатического стратега Джорджа Кеннона, утверждавшего, цитирую, что было бы глупо ожидать возникновения в России либеральной демократии американского типа, своего рода реплики западной политической системы. Кеннон, конечно, имел в виду СССР, но применим ли его пессимистический прогноз к современной России?
Я говорил со многими, кто жил и работал в России во времена, когда и сами русские, и западные наблюдатели придерживались абсолютно противоположного взгляда на ее будущее. Я имею в виду время, когда я жил и работал в Москве с 1988 по 1995 год. В то время всем казалось, что стоит лишь избавиться от коммунистической диктатуры и социалистической плановой экономики, и Россия превратится в западную либеральную демократию. Она мгновенно начнет жить и развиваться как открытое демократическое общество, и русские даже начнут думать, как мы. Весь мир находился в эйфории по этому поводу после падения коммунизма. Американскому политологу Фрэнсису Фукуяме даже пригрезилось, что после ликвидации Советского Союза мировая история завершилась, и сейчас все страны заимствуют западную политическую модель. Он проповедовал это, вызвавший глобальный фурор книги «Конец истории». Книга была написана, когда американский президент Джордж Буш-старший объявил о завершении холодной войны и о победе в ней Запада. Тогда всем казалось, что не сегодня-завтра Россия вольется в европейскую семью народов. Тем досаднее стало разочарование, когда выяснилось, что у России совсем другие политические традиции и культура, другой исторический опыт, и что западная политическая модель вовсе не обязательно будет работать в России.
Джордж Кеннон ведь был автором доктрины сдерживания Советского Союза, ставшей краеугольным камнем американской внешней политики в эпоху Холодной войны. Учитывая экспансионизм путинского режима, можно ли сказать, что эта доктрина все еще не устарела?
Нужно быть крайне осторожным при переносе политической стратегии из одной эпохи в другую. Да. Нынешняя политическая ситуация в мире обладает определенными признаками холодной войны. Но одновременно у нее имеются и отличия. Созданная Кенноном доктрина сдерживания Советского Союза в наше время, правда, не в столь тотальной форме, и, конечно, без угрозы использования ядерного оружия, применяется в Европе силами НАТО. В частности, она реализуется в виде переброски вооруженных сил НАТО в Польшу, Эстонию, Латвию, Литву, опасающихся возможной российской экспансии. Все страны НАТО обязаны защищать любого из своих членов. Однако в наше время, если Россия совершит агрессию где-то в мире, это не значит, что Америка должна автоматически ответить на это военным ударом.
В России довольно широко распространено представление, что развал Советского Союза был якобы результатом американского заговора. Вы много пишете об этом периоде российской истории. Есть ли в этом утверждении хотя бы доля правды?
Полнейшая чушь предполагать, что это Запад разрушил СССР. В своей книге я цитирую Джека Мэтлока, который был американским послом в Советском Союзе с конца 80-х по 1991 год. Мэтлок пишет о трех судьбоносных для России и международного сообщества событиях, которым был свидетелем: о конце Холодной войны, о крушении коммунизма и о развале Советского Союза, и подчеркивает, что подход США к этим событиям и их участие в них были различными. Америка хотела покончить с холодной войной и предпринимала для этого серьезные усилия. Крушение идеологии коммунизма в России было вызвано чисто внутренними причинами. Коммунизм себя дискредитировал в глазах народа. Что касается развала Советского Союза, то США, в частности президент Джордж Буш-старший, не только не хотели его развала, но и призывали руководство союзных республик остаться в составе Союза, всячески поддерживая Горбачева в его усилиях сохранить СССР. Нет никаких свидетельств, что США хотели развала СССР. В своей речи в Верховной Раде в Киеве в 1991 году, незадолго до путча, президент Буш призывал украинское руководство и руководство других советских республик – поддержать Горбачева, остаться в составе СССР, не стремиться к независимости, сохранить союз. Америка в то время хотела лишь одного – возникновения некоммунистического и дружественного Советского Союза в качестве партнера.
И еще одна популярная в России конспирологическая теория, которую вы касаетесь в своей книге. Утверждение, что Майдан 13-14 годов и падение режима Януковича были якобы спровоцированы западными спецслужбами. Ваше мнение?
Это твердят Кремль и прокремлевские круги. Они не перестают утверждать, что антиправительственные демонстрации в Киеве и весь политический кризис 2013-2014 годов были организованы чуть ли не ЦРУ, в любом случае были инспирированы из-за рубежа. Никаких доказательств при этом не приводится. Да их и нет в природе. Работали ли в Украине в то время какие-то иностранные организации? Да, работали, но это в основном были правозащитные, неправительственные организации, торговые, экономические и финансовые представительства, консультировавшие украинский частный сектор. Они не занимались подстрекательством. Я говорил со многими иностранными корреспондентами и наблюдателями, бывшими в Киеве во время Евромайдана, и, на мой взгляд, получил вполне объективную информацию о том, что там происходило. По сути дела, президент Янукович был загнан в угол руководством Евросоюза, заставившим его сделать выбор между Москвой и Брюсселем, Россией и Западом. В это время Россия предложила ему очень значительную финансовую помощь на более льготных условиях, чем ЕС, и он приостановил действие заявки на присоединение к Евросоюзу. Это вызвало бурную реакцию в основном прозападного украинского общества. В Киеве вспыхнули серьезные антиправительственные беспорядки, вынудившие Януковича покинуть страну. Нет никаких доказательств западного вмешательства.
Вы прозрачно намекаете в своей книге, что неприязнь Владимира Путина к цветным революциям, к украинскому Майдану, протестным акциям коренится в его опыте работы в ГДР во время крушения там коммунистического режима. Что заставляет вас так думать?
Что интересно в биографии Путина, так это тот факт, что он никогда не был в первых рядах активистов или политических деятелей эпохи гласности и перестройки. Все эти годы, подготовившие падение коммунистического режима с 1985 по 1990, он провел в Восточной Германии, работая в резидентуре КГБ. В принципе, он был частью советской оккупационной армии и не принимал никакого участия в демократизации ГДР. Более того, он был частью силы, против которой выступали немцы, стремившиеся к воссоединению с ФРГ. Путин, в то время майор Путин, был свидетелем того, как под напором народного возмущения рушился коммунистический режим Восточной Германии. Понятно, что народное возмущение было направлено не только против Штази, но и КГБ. Я бы не сказал, что жизнь будущего президента России была в то время в полной безопасности. Наверняка страх возможной расправы со стороны агрессивной толпы ощущали многие работавшие под прикрытием агенты КГБ. Психологически вполне достоверно и оправдано, что именно тогда у Путина зародилась глубокая неприязнь к неуправляемой агрессии возмущенных народных масс, к любым массовым протестам и революционным акциям. На посту президента у него отчетливо проявился этот антиреволюционный комплекс. Достаточно вспомнить его откровенную неприязнь к цветным революциям в Грузии, Киргизстане, Украине и его осуждение арабской весны и западного вмешательства в Ливии и Сирии. Защита режима Башара Асада – еще один пример его глубокой неприязни к революционным переворотам. Особенно его напрягло крушение пророссийского режима Януковича в Украине. И, конечно, им движет страх, как бы все эти проявления народного недовольства не перекинулись в Россию, не послужили примером для народа его страны. Отсюда постоянное увеличение и усиление силовых ведомств и недавнее создание внутренней гвардии для подавления потенциальных народных волнений. Этим же объясняется и нервная, и неадекватная реакция российских властей на уличные протесты и вообще на любые движения под лозунгом «Власть народу».
Вы вынесли в название своей книги вопрос «Кто упустил Россию?». Вам удалось найти на него ответ?
Выносить вопросы в название книг всегда опасно. Это обязывает. Но в этом случае ответ на вопрос неоднозначен. Было бы безответственно давать простые ответы на сложные вопросы. Запад допустил немало ошибок в отношении России в 90-е годы. Это позволило создать политический климат, который успешно эксплуатировал президент Путин. Возникла атмосфера враждебности, недоверия и разочарования друг в друге. Наивный энтузиазм русских в отношении западного образа жизни в начале 90-х, чему я был сам свидетелем, испарился. Запад стал козлом отпущения при всех политических и экономических неудачах российских властей. Хуже всего, что все это сопровождалось мощной завесой лжи и беспочвенных обвинений, которые умело использовались официальной пропагандой и самим президентом Путиным для манипулирования общественным мнением и оправдания репрессивной политики в отношении оппозиции. Я не снимаю значительную часть вины западных стран, проявивших недальновидность, равнодушие и безответственность в отношениях с Россией. Но, конечно, основную вину за ее антизападный поворот несет главный идеолог и демиург российской государственности Владимир Владимирович Путин. Конечно, Запад упустил Россию, но вина за то, что Россия не стала частью западного сообщества, в большей мере лежит на президенте Путине.
На вопросы Натальи Голицыной отвечал британский журналист и писатель Питер Конради. Говорит Радио Свобода. Следующий гость программы «Культурный дневник» – скрипач Павел Верников. Наш корреспондент Ирина Петерс встретилась с ним в Вильнюсе, куда он приехал как член жюри международного конкурса скрипачей имени Яши Хейфица. И она сразу заметила, что он опечален.
Титулованный скрипач-виртуоз, профессор Венской консерватории и Швейцарской высшей школы музыки, в былые времена одесский КВНщик, в общем, весельчак и баловень судьбы, нынче производил впечатление покинутого, растерявшегося человека. Еще бы! В конце прошлого года у него украли итальянскую скрипку. Скрипка, сделанная в 1747 году учеником Страдивари Джованни Гваданини, стоит более $1,5 миллиона. Пропали 4 смычка, тоже очень дорогих, еще деньги, документы. Стремительная кража произошла в швейцарском поезде, следующем из Женевы. Инструмент, который скрипачу не принадлежал и был передан ему Миланским фондом Проканале в пожизненное пользование, застрахован. Но деньги, подчеркивает Павел, ничто по сравнению с бесценной скрипкой. Вначале он понадеялся, что воры возьмут деньги, документы, а скрипку, может быть, подкинут. Но, судя по всему, это была заказная кража, охотились именно за инструментом. «Для меня это трагедия, сравнимая с потерей близкого человека», – признался Павел. «Сначала даже отменил все концерты, не мог играть».
«Это как член вашей семьи, знал все ее капризы, что она хочет, что она не хочет, когда ей холодно, когда ей жарко, как одушевленный предмет. 18 лет жил в Италии, я играл в таких местах. Нормальный человек там просто гулять не будет». А я ночью шел после концерта, в Гварнере было до этой скрипки. В Сицилии, все меня пугают, осторожно. У меня никогда ничего не случилось. В Италии, где есть мафия, бандиты. А случилось в Швейцарии, в поезде, к сожалению, где тоже пришли бандиты. Я сейчас не хочу критиковать Европу, открытие, закрытие границ. Наверное, что-то не так. Шикарная идея, потрясающая идея. Шенген – это фантастическая идея, но, наверное, нужно закрутить гайки. Замечательный инструмент. Много лет играл, почти 20 лет. Там были 4 смычка большой стоимостью. Замечательные смычки, мои уже личные. Там были деньги, паспорт. Там было все, потому что в этом же поезде 3 года назад у меня украли кошелек. Там есть какая-то банда Лионе, из Лиона, из Румынии, албанцы. И поэтому я всегда все носил в скрипке после того, когда у меня украли кошелек. Потому что я считал, что скрипку невозможно украсть. Ну вот, украли. Полицейские видели, как вышла из поезда одетый человек. Лицо не было видно с моей скрипкой. Тут же поезд напротив во Францию. Полиция думает, и я тоже думаю, что это было преднамеренное, спланированное. Это все продолжалось минуту. Я сидел, скрипка была над головой, я ее все время вижу, всегда такие же. Много людей, и среди них было 4-5 вот этих бандитов. Я встал, они меня отодвинули немножко, чуть-чуть, блокировали просто. Повернув так, спиной к скрипке, это продолжалось, не знаю, 40 секунд. Поезд стоит 2 минуты. Когда меня как бы выпустили, но это не было насильно, это просто непринужденно на мне, как легли немножко масса людей.
Столпотворение.
Ну да, мол, подожди, сейчас пройдут люди. Когда я сел, и тут же постоянно вверх, скрипки не было, поезд тронулся, этих никого уже не было. Это ужас, что творилось, полиция потом и все. Пока никаких новостей. Единственная хорошая новость для меня была то, что такой был знаменитый скрипач Тибор Варга, который был директором, кстати, фестиваля и профессором в Лозанне и в Сионе, где я сейчас. Это так символически. Сейчас на его месте работаю тоже директором фестиваля. И вот его сын позвонил, сказал, папина скрипка тоже в Гваданине лежит уже 20 лет в банке. Они никому не давали. И если хочешь, пожалуйста, возьми. Это было как чудо просто. Ну, конечно, я взял.
Такого уровня инструмент, который у вас похитили, он где-то должен всплыть. Невозможно утаить.
Есть такие случаи, по 20 лет лежали. Вот сейчас в Америке нашли Страдивари, который, представляете, коллега из оркестра одного известного американского украл у концертмейстера этого оркестра. Прошло 35 лет, эту скрипку уже все, никто. И когда он умер, вдова видела в доме эту скрипку. Мужа, он ей никогда не говорил, что это такое. И вот вдова, когда пришла к мастеру и сказала, вот что вы думаете, может, я продам. Они увидели, что это Страдивари, похищенный 35 лет тому назад. Так что, если какой-то коллекционер, или, может, она где-то уже в каких-то странах прячут там в подвал и будет лежать, она может всплыть через месяц, а может быть, через 10 лет.
Павел Верников родился в Одессе, учился музыке там у Вениамина Мартковича, в Москве в консерватории у других одесситов Давида Ойстраха и Семена Снитковского. Интересно, что предки Верникова из литовского местечка.
Моя прабабушка еврейского происхождения из Литвы. Дедушка умер в 103 года. Что-то он мне говорил, Литва, какое-то местечко. Мой первый отдых при советской власти, мои родители бедные, у которых недолго собирали деньги, и повезли меня маленького в Друсканик, это в Литве. Мне было, я не знаю, лет 12, у меня запомнилось, как я вдруг попал в какой-то рай из Одессы. Хотя Одесса не самый плохой город в Советском Союзе был. Но я был под страшным впечатлением, что вдруг увидел другую жизнь, как за границей. Вот такое впечатление. Во-первых, вежливые люди. Во-вторых, вкусно было. Потом я был в Каунасе, играл с Каунасским оркестром. И сейчас второй приезд в Вильнюс. Я сотрудничаю с Литовским камерным оркестром и с их руководителем Сережей Крыловым. Меня связывает дружба. Мы приехали сюда с моей женой. Она тоже скрипачка, она профессор Лозаннской консерватории, Светлана Макарова. И вы знаете, мы себя чувствуем, я понимаю, Гидона Кремера, который вдруг решил жить здесь. Уютно. Вот я бы сказал одно слово – уютно. Меня очень привлекают люди. Они какие-то неторопливо вежливые. После всей этой гонки, действительно, я очень много езжу. Потом мне нравится центр, это старый город, мне нравится кафе, это всем нравится. Я даже шутил, что когда я пойду на пенсию, возьмите меня на работу, я приеду жить в Литве. Но они говорят, что, к сожалению, зарплаты профессорам не прожить.
Со швейцарской пенсии, пожалуйста.
Вот, да, конечно, шутки, но я с удовольствием приеду. Конкурс, во-первых, прекрасно организован. Это атмосфера старого литовского города.
Вы сетовали по поводу того, что в Европе уровень обучения всяким искусствам, в том числе музыкальным, снизился.
К сожалению, объективно это так, потому что так мало действительно философов инструмента. Вот когда послушать Яшу Хейфица, который наш бог, Мильштайн, Айзек Штерн, Миша Эльман, Менухин. Для меня последний магикан, если так можно сказать, остался Гидон Кремер из этой легендарной плеяды музыкантов, глубоких философов, не просто скрипачей. Когда вы это все послушаете, уже изучили все, можно копировать их на 300%, и все равно сейчас в чем дело? Уровень технический вырос, феноменально вырос.
А душа ушла?
Душа, она спряталась. И интернет, пластинки, Facebook, чтобы он был здоров. Молодым у них нет времени. Яша Хейфиц, он тоже может родиться еще, но это раз в 200 лет. Таланты – это как цветочек, их нужно поливать не лимонадом. Они должны развиваться, чтобы человек хорошо играл, он должен страдать. Что-то в этом есть, конечно, мы страдали слишком. Но что-то в этом есть. Быть духовно богатым внутри – это 100%. То, что им не хватает. Мой профессор когда-то говорил, играешь, говори с Богом, разговаривай с Богом. Они как-то до Бога, у них времени не хватает. Моя критика не относится вообще ко всем. Есть сейчас тоже молодые. Может быть, больше у пианистов. Рихтера, к сожалению, нету пока. Ну, нету. Ну, будет. Очень талантливые есть, которые размышляют и чувствуют. Но пока они не дошли
Один человек сказал, есть великие скрипачи, а есть Яша Хейфиц.
Когда вы служите Давид Федоровича Ойстраха, гений был. Но он так играл, что вы думали, ну, я так тоже могу. Как бы было очень просто, хотя это было невозможно, как он. А вот когда вы слушали Яша Хейфица, вы должны были бросать скрипку. У Яша Хейфица было что-то неземное. Человек даже не должен пытаться, его копируют, стараются, и это, и то, и все. У него были ученики, но никто из них не достиг даже близко его гения. Яша Хейфиц, для меня это просто, знаете, так нельзя играть. Наградила природой и умом, и невероятной энергетикой, но физически тоже, как он играл.
Насчет физического, вот у вас руки натружены.
Сейчас играл много концертов. Я вообще не самый трудолюбивый музыкант. Я вообще считаю, что должен заниматься головой. Очень много думать тоже, не просто механически. Играть механически, как сейчас научились все выучивать произведения, как конвейер. Есть масса способов, как учить произведение, такое натаскивание. Сейчас очень это модно. В японский ресторан перед входом там большая витрина. Все блюда, которые там есть, как живые, эти блюда все. Но проблема, что они из пластики сделаны. Сейчас часто играют так, что их кушать нельзя, как бы натуральное, кушать нельзя.
Хорошо играть, надо думать головой. Может быть, сердцем?
Только сердце недостаточно, к сожалению, потому что сочетание идеальное – это именно ваши эмоции, ваше сердце и ваш ум, который позволяет выстроить произведение, чтобы это было как роман, как книга, чтобы вы что-то рассказывали, чтобы вы специально поберегли сильные эмоции, потому что вы знаете, что если вы сейчас их дадите, то кульминация не выйдет. Это довольно сложный процесс – анализировать произведение, анализировать, что играть в оркестре, анализировать гармонии, время. Я помню, когда мы были маленькие, когда мы что-то играли, изучали, что этот композитор написал в это время, где он жил, как он жил.
Контекст.
Ну, конечно, как без этого? А вот симфония одновременно он написал с этой сонатой, а что там вообще? Время должно быть, и нужно отказаться от пользования интернетом, Фейсбуком. Мы должны сами чувствовать очень сильно и наши эмоции. Тогда, если мы сильно их чувствуем на 150%, тогда до публики 70% доходит.
Сейчас азиатская школа вытесняет европейскую, может, американскую?
Американская школа, там 80% из Азии. На этом конкурсе тоже два моих ученика. Один получил третью премию, он из Японии. А девочка получила специальный приз, она тоже из Японии. Что вам сказать? Они, во-первых, невероятно трудоспособные. Во-вторых, они обязательные. И в-третьих, они занимаются у европейских профессоров. У них шикарная база для детей, которая исчезла практически в Европе. Шикарно учат их в 5 лет, в 6 лет, в 7 лет. И они зовут европейских профессоров. Они все лучше в Америке, в России или в Европе. Все это поглощают. Раньше говорили, хорошо, они технически здорово играют, но они автоматы. Ничего подобного, они уже никакие не автоматы. Чувствуют музыку, побеждают европейцев на каждом шагу. И американцев, и европейцев.
И русских.
Ну, русские, знаете, это была самая великая школа. Сейчас вот Виктор Титяков живет в Москве. И его спросили, говорят, что русская школа больше не великая, что она уступила всем. Он говорит, нет, она по-прежнему велика, она просто не в России больше. Довольно смелое заявление, но боюсь, что он прав. Русская школа, понимаете, она средний уровень еще до сих пор, потому что это традиции. Но уехали не только педагоги, выдающиеся музыканты практически, ну, если не все, то, не знаю, ну, 80%. Но уехали и материал, уехали очень много людей, эмигрировали. Дети многие уехали.
Павел, я знаю, ваши собственные сыновья, они как-то не пошли по этому пути.
Да, наверное, видя отца, который постоянно ездил, который приезжал ночью с чемоданами на 2 дня, потом уезжал и так далее, конечно, у детей не вызывает энтузиазм большой. У меня 3 детей. Одному 25 лет, он юрист, он хочет быть следователем, он живет в Италии, в Милане. И он сейчас ассистирует одному очень известному адвокату итальянскому, который, кстати, одна из 3 женщин, которые судили Берлускони. Практика интересная. Второму 21 год, моему сыну, и он учится на медика, тоже в Италии. А третьему моему сыну 4 года. Он живет в Швейцарии с моей женой и со мной. Пока он узко специализирован на автомашинах. Какая-то удивительная голова. Ребенок с 3 лет узнает все марки машин от Феррари, от Ситроен.
Не знаю, вас разочарую или нет, масса родителей мне рассказывает. На улицах Вильнюса, Петербурга, Москвы, Токио ребенок феноменальный. Он узнает все марки сходу.
Тенденция.
Да-да. Мой друг мастер сказал, что у него, видимо, фотографическая память у этих детей, наверное. Ему нужно быть экспертом. Я говорю, лучше пусть он будет директором швейцарского банка, чем экспертом.
Как вам работается в Швейцарии?
Я люблю. Работаю в Вене, еще в университете венском. И люблю Вену тоже. Это тихий европейский центр музыки. Работаю в Швейцарии, я живу в маленьком городке Сион, кантон Валей, 40 тысяч жителей.
На каком языке преподаете?
Я на всех преподаю, я знаю все языки плохо. Преподаю на английском, немецкий, французский, и итальянский, я говорю, как родной, хорватский, сербский. Я люблю Швейцарию, знаете, многие говорят, да, там шоколад, часы, молоко, но там скучно. Мне вообще там не скучно. Скучно людям, у которых проблемы. Там вдруг вы понимаете, что если вы работаете, если вас ценят, я очень много там получил, стал директором крупного фестиваля, Сион фестиваль, там есть конкурс. Меня как-то очень ценят, мне совершенно не скучно. Там чудные люди, там горы. С нашего балкона у нас терраса, мы видим горы, прекрасный воздух, чудные люди, очень отзывчивые, в чем-то наивные. Они вам верят, я стараюсь их не разочаровывать. Есть много русских, ну, относительно много, как вы понимаете, людей не бедных, которые сбежали, будем так говорить, из России. Вы знаете, они какие-то другие стали, честные, спокойные. Один бизнесмен сказал, ты знаешь, я понял, что не крутить, не обманывать, а просто жить по-честному, это очень приятно.
Есть версия, советским русским людям бывает скучно в сытой, благополучной Европе, потому что все есть. Нет борьбы, нет преодоления, нет угрозы из-за угла, никто на вас не нападет. И скучно. Русский человек привык в таком в драйве жить.
А в Москве, я там жил несколько лет, это не мой город. В Москве мне было неуютно. Я не могу это назвать стрессом, стресс везде. А это какой-то сумасшествие, я бы сказал. Я даже не знаю, такие ситуации трагикомичные. Был сейчас очень замечательный концерт с Большим театром, камерным оркестром. Я был, например, в Москве, и все тьфу-тьфу прошло. Слава Богу, до этого меня пригласили, я вообще не хотел ехать на знаменитый концерт в сале Чайковского с одним оперным певцом. Я даже не могу понять. Знаете, когда делают гадость или глупость, есть объяснение. Здесь вам делают гадость просто потому, что это нормально. Попросили приехать в Москву без денег. Я сказал, окей, хорошо. Закончилось это тем, что афиши этого концерта почему-то не напечатали мое имя. Вышли громадные афиши без моего имени. И люди, которые я пригласил, директор театра Жванецкого, замечательный бывший КВНщик. Ну вот, и эти люди все говорят, так ты не участвуешь в концерте? Участвую. Нет, ты не участвуешь, нет твоего имени вообще. Вы знаете, что я сделал? Я просто не вышел на сцену.
Ну, если у вас нет афиши.
Не играл, да, чем вызвал страшное удивление. Там какая-то непрофессиональная была организаторша, у которой большие покровители. Мне сказали, ну, у нее большие покровители. Это трагикомедия. Я просто не вышел на сцену. Я, правда, не сорвал концерт. Доброе сердце, поэтому нашел замену. Не думаю, что плохую. Но и сидел в центре зала, смотрел и думал, они меня просят бесплатно приехать. Меня не встречают, меня не отвозят, как здесь, например, в Литве или везде. Но потом не напечатать мою фамилию, играют бесплатно. В чем смысл?
Это садизм, у меня одно слово.
Это просто отсутствие у людей уважения к коллегам. Вот захрапать бабки, как они говорят.
Много колесивший по свету и сейчас много разъезжающий, Верников является руководителем сразу нескольких международных музыкальных фестивалей, но душевно, откуда он никогда не эмигрировал, это из Одессы. И вот после большого перерыва он выступил там. Прежде чем сыграть с оркестром на сцене Одесской оперы, сделал признание.
Я родился на Украине, в Одессе. Учился потом в Москве, в Советском Союзе. Все было хорошо, но меня иногда спрашивали, скажите, вы такой милый, такой искренний, вы что, еврей? Я им говорил, да, но это не моя вина, это родители. И в общем так, в Советском Союзе все было хорошо, но евреи, все как бы в порядке, но не все. В один прекрасный момент я уехал в Югославию с советским паспортом, и там стал русским. И это тоже нехорошо, потому что Югославия с Советским Союзом были большие проблемы. Со Сталином мне все смотрели с диким недоверием,
Но потом простили. Я играл, и мне дали югославский паспорт. Я был счастлив, началась война. Меня призвали в армию. Я говорю, какой? Пытался объяснить, что я не серб, что я даже не русский. Ладно, я уехал в Париж с югославским паспортом, и там я стал сербом. Я вам не могу рассказать, что значит быть сербом в Париже. В общем, я мучился, но потом меня простили. Я играл концерт для президента Французской Республики, Ширака. Меня простили, и мне дали французские документы. Мне это надоело. Я уехал в Израиль. Я приехал в Израиль. Мне говорят, католик? Это все правда, я говорю. Я как католик. У меня там был друг еврей, Толик. Ну, в общем, на меня очень подозрительно смотрели, но потом простили. Мне дали израильский паспорт. Я был доволен дня 4, потом я увидел, что скрипачей больше, чем жителей страны. После чего я взял и уехал в Италию с израильским паспортом. Приехала в Италию, там евреев не были, но там были другие, практически больше, чем итальянцев. На меня опять все смотрели с диким подозрением. И тогда мне все надоело. И я уехал в Швейцарию. Приехал в Швейцарию, меня спросили сразу, вы кто? Я сказал, «Je suis одессит». Я одессит.
Запись из архива Одесского фестиваля «Золотые скрипки», октябрь 2015 года. Андрей Пушкарев. Фантазии на темы песен Леонида Утесова. Первая скрипка – Павел Верников, вторая – его супруга Светлана Макарова.
Много лет не было, тянет. Одесса – это же родина. И когда они сделали фестиваль, я туда приехал. И мне понравилось, вы знаете, не теряют ни юмор, ни оптимизм. Даже пытались меня за эти скромные зарплаты, пытались меня угощать в рестораны. Что вы хотите от меня? Из Одессы, ну что, конечно. Вот так говорят в Одессе, что такое? Во мне узнают одесситы. Верю в лучшее. В самом плохих вариантах ищу что-то хорошее.
А что делать, когда плохо?
Если ботинок жмет, это серьезно. Это трудно исправить. А если на душе надо жениться еще раз. Членом одесской команды КВН. Сначала очень много мы делали капустники. Это были знаменитые капустники Одесской консерватории. И потом вот эта группа из 3-4 человек влились в новую команду КВН Одессы.
Ставшая популярной передача КВН появилась на советском телевидении в 1962 году, но через 10 лет была закрыта решением руководства Гостелерадио. Последний выпуск был показан 5 августа 1972 года. Это была финальная игра между командами Еревана, Фрунзе и Одессы. Из воспоминаний ведущей КВН тех лет Светланы Жильцовой. Одесситы для игры отрастили тогда усы и длинные волосы, а в то время на телевидении делать это было нельзя категорически. Как тогда шутили, если бы пришли Маркс, Энгельс и Ленин, в эфир бы их не пустили. Председатель Гостелерадио Лапин посмотрел и скомандовал усы и бороды сбрить. Одесситы не согласились и КВН закрыли. Хотя это был только повод, а причина в том, что слишком острая была передача, слишком свободной, по мнению Жильцовой. Есть и другое мнение – что решающим было то, что среди участников и авторов интермедии было много евреев. Учитывая тогдашние напряженные отношения с Израилем, на советском телевидении началась фильтрация по национальному признаку. В итоге под раздачу попал и КВН, который называли «Клуб выезжающего народа». С 1971-го из СССР было разрешено эмигрировать только евреям.
И все записи уничтожены. Там были несколько таких крамольных шуточек, которые сейчас дети шутят. И за это был приказ запретить КВН. Программу закрыли. Музыканты вроде серьезные. Знаете, что я вам расскажу? Меня пригласили играть в Тоскане. с одним пианистом, предупредили, что голландская королева Беатриче, у нее там вилла, она жила летом в Тоскане, выбрала мой концерт. Проверка, естественно, с собаками, в церкви было все. Они поставили в центр позолоченное такое кресло. Мы вышли, я увидел эту женщину, она улыбалась, я ей. Мы играли очень прилично, я так думаю. Я смотрел на нее, она такая довольная, смотри, какая добрая, хорошая королева. В перерыве пришли из охраны, она хочет вас сейчас поздравить, ей очень понравилось. Зашло человек 10. Я сразу королеве, естественно. Она мне спрашивает, знали вы Ростроповича? Я ей там рассказываю. Из этой группы вокруг нас одна женщина меня тоже спрашивает. Извините, что я вас перебиваю. А вот на какой вы скрипке играете? Ну, я поворачиваюсь. Говорю, в Гварнере опять быстро королеве. Опять эта же женщина меня спрашивает. Скажите, пожалуйста, говорили Ростроповича. Ну, она меня начинает раздражать немножко. Все молчат. Я вижу, правда, атмосфера такая странная. И она мне в третий раз. И тогда я уже довольно резко. Скажите, а вы тоже голландка? В этот момент меня берут, просто оттаскивают назад и говорит: Павел, ты что, с ума сошел? Ты сказал, голландская королева, вы тоже голландка? Королева Беатрис, она очень скромная женщина, у нее умер муж, король недавно, и она не хотела сидеть в этом кресле. Посадила жену посла. Она говорит, сядь ты, я не хочу. И все, сидела рядом, запретили эту историю рассказывать 5 лет. Но я тут же вернулся к королеве. Она сделала вид, что она не услышала. А мои друзья, они просто умирали со смеха. Они мне говорят, ты мог ее спросить, есть у вас самолет, там у вас печень хорошо, но спросить у королевы, вы тоже голландка? Чудная женщина меня пригласила, потом сказала, вы будете играть в Голландии, им сообщить.
Прощаясь, Павел Верников назвал «Радио Свобода» легендарным.
Я «Радио Свободу» слушал с большими помехами. Тогда это трещало все, дедушка тихо делал. Боялись, закрывали, чтобы соседи не услышали. Легенда это радио. Благодарен «Радио Свободу», что и папа, и дедушка остались на свободе.
Веселый грустный скрипач уехал. Вздохи той самой его скрипки остались теперь только в записях. Где она пылится, что с ней, может отзовется?
Разговор Ирины Петерс со скрипачом Павлом Верниковым завершил выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек.
Лапаракопс радио «Тависуплеба». Кен мой сменит гадацема, ромелиц муам задес, чуэн ма коллегедма радио «Тависуплебис» русули самсаху. Საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
times are bad. Lean on me when times are bad.